Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе, как всегда в это время, наши программы посвящены одной теме. На протяжении 5 программ мы с разными гостями чаще всего обсуждаем тему, которая вот сквозняком вот так проходит через 5 программ. На этой неделе мы говорим про икону, но не просто как святыню, не просто как богословие в красках, мы говорим об иконе как о предмете искусства. И вчера мы в нашей программе рассказывали о музее русской иконы имени Михаила Абрамова. С заместителем директора этого музея Сергеем Богатыревым обсудили музей, его коллекции, как музей появился. А сегодня у нас замечательный гость, замечательная гостья, заместитель директора музея русской иконы по научной работе Лилия Михайловна Евсеева, кандидат искусствоведения. Лилия Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Мы хотим представить вам, друзья, выставку, которая сейчас проходит в Музее русской иконы. Она посвящена одному памятнику. Это псковская икона распятия, воскресения, сошествия в ад и собрания Сергея Ходорковского. И удивительно, что выставка посвящена одному памятнику, одной иконе. Она настолько ценна, уникальна, что она вот просто сама по себе, это целая экспозиция. Или почему это не просто выставка псковской иконы, псковской школы, а это выставка одного шедевра?
Да, теперь это принятый музей, вот можно сказать, целый проект, осуществляет уже несколько лет. Это выставка одного шедевра, шедевра древнерусской живописи, имеется в виду, то есть один памятник практически, мы показываем икону, одна икона. Почему? Ну, потому что это шедевр и требует особого зрительского и исследовательского внимания, требует дополнительного, может быть, изучения, что и осуществляется. И вот такое экспонирование одной иконы вот позволяет более тщательно и зрителю познать, что такое древнерусское искусство, и оценить высокое художественное качество, ну, по сравнению хотя бы с теми иконами, которые есть у нас в музее. Икона, как всякое искусство, как всякое произведение живописи, она разная. Разные художники, разный уровень, разные возможности, ну, даже просто знания, образование и так далее. Так что не надо думать, а, к сожалению, среди посетителей такое мнение существует, что икона – это что-то повторяемое, и вот где-то в пределах канона, значит, одинаковое, но канон – это совсем другое, это искусство со всеми его сложностями. Были еще выставки отдельно с именно псковской иконы, и святитель Николай Меликийский с клеймами жития, икона зачатия Святой Марины, Марии с клеймами истории Анны и Акима, были иконы из Ростова у нас в музее. То есть, я повторяю, это целый такой проект.
Выставка
одного памятника. И тем более это важно для частных коллекций. Это то, что зритель не видит. Это то, что мы тоже не всегда знаем, но как бы все-таки наш музей призван работать с коллекционерами, а нашему музею это более-менее открыто.
Поэтому, потому что он именно частный, для государственного музея,
знаете,
в этом
знаете,
он сложности.
Нет, и государственный музей тоже такие выставки устраивает. Просто, так сказать, волею судеб или назначением Михаил Юрьевич Абрамов задумал это в какой-то мере как центр коллекционирования. это не совсем получилось. Ну, то есть там большая программа, и брать на временное хранение, и разные аспекты как бы сотрудничества. Но, тем не менее, выставки и отдельных памятников, и времени от времени выставки целых коллекций частных музей постоянно устраивает на протяжении уже много лет. То есть это наш особый такой интерес. Тем более, что, не могу не сказать о коллекционере, а Сергей Ходорковский – один из успешных и интереснейших современных коллекционеров. Коллекционеров сейчас много.
А он занимается именно иконой.
Он занимается иконой. Он, кажется, наследный такой коллекционер, но не иконы, а вообще все-таки это особое такое качество и даже пристрастие и страсть. Но он занимается иконой. И как многие коллекционеры, я бы сказала, такой старой формации, они были и в советское время, хотя это не поощрялось, и позже, то есть коллекционер, который сам все находит, для себя решает, покупать, не покупать, то есть вкладывает в это деньги, вкладывает деньги в реставрации, и при этом не ошибается, потому что древнюю икону найти, выявить просто, в общем, очень трудно. Чаще всего она скрыта под поздними записями, под слоем там покровного лака, вернее, олифы, масла такого вываренного. Но он вот обладает этой интуицией, то, что называется знаточество, это слово еще старобрядцы пустили.
Знаточество.
Знаточество.
Интересное слово.
Старобрядцы пустили. Не академическое знание, а именно вот, конечно, и знание, но главное здесь интуиция.
Академическое знание – это именно знание, а это на уровне ощущений, видимо.
Вы знаете, знание, конечно, присутствует, потому что память все равно, она есть, остается, и аналогии приводит на ум и так далее. Но скорее это такое художественное ощущение, то не то. Вот, надо сказать, директор музея русской иконы, ну, который, собственно, создал этот музей, Николай Задорожный, а вот он тоже обладает этим
знаточеством.
Знаточеством. Он тоже был коллекционер, но его судьба довольно сложная получилась, но вот это качество при нем осталось, и он собрал коллекцию, уже имея в виду музей русской иконы, как бы на финансовые возможности Абрамова и по его желанию, приобреталось много и за рубежом, и на антикварных там рынках в Европе, вернее, антиквариатах таких больших, и, конечно, в России. При этом даже при быстроте осмотра, ну, что значит прийти, посмотреть и купить где-нибудь в Мюнхене или в Лондоне, он не ошибался. У нас нет подделок, подделок как результат, ну, оплошности, ошибки, это все бывает, конечно, и в музеях тоже.
Подделки такого уровня и такого качества, что далеко не все эксперты могут определить, что это не подлинный 15 век, а это где-то вот сделано.
Да, это трудная задача, она становится все труднее. Я, собственно говоря, в музее Рублёва все эти годы, когда работала, занималась, ну, в экспедиции, собственно говоря, один раз я получилась, так было. Но у коллекционеров потом есть выморочное имущество по судам, разные источники, и музей Рублёва очень активно все это просматривал, убирал. Это трудная задача, со временем она возрастает, потому что подельщики современные учили, научились, поняли, благодаря лаборатории, ну, это просто работа и в другом, конечно, заключается, института реставрации, научились готовить краски так, как готовили в средние века.
Но ведь экспертиза же может понять, что краска изготовлена не 500, не 600 лет назад, а буквально лет 5.
Может, может. И вот это как бы, ну, нужно положить икону на стол,
понятно,
осветить,
да.
А лучше иметь микроскоп. Потому что даже кракелюр, который, трещины, которые со временем...
Они все, естественно...
Они научились поддерживать. Один очень наивный коллекционер, не знаю, так расположился, что ли, или ему хотелось поделиться просто своими, ну, навыками и выдумкой. Он говорит, я сделал много деревянных дощечек, загрунтовал, написал разными красками и положил один у окна, другой там в шкаф, и каждый день записываю, как скоро они потемнеют.
Но это же такая, коль скоро мы об этом заговорили, сейчас действительно очень распространенная история. Меня когда-то просили оценить коллекцию крестов разных, нательных, наперстных.
Ой, это совсем трудно.
Я небольшой специалист, но у меня там есть друзья, знакомые, коллеги, которые этим занимаются. Практически все было поддельное, но человек, у которого она была, он, видимо, он не поверил. Он, видимо, долгие годы считал, что это, конечно же, у него все подлинное.
Да,
а там
да.
Ребята определили вплоть до того, что они знают людей, которые вот этот наперстный крест когда-то сделали.
Все так же, и мы знаем, ну, не я лично, не всегда, но другие людей, которые...
На форумах коллекционеров периодически тоже просматриваешь для какой-то работы, и я помню, как очень популярные среди священников и среди коллекционеров наперстные павловские кресты, которые, естественно, популярны именно дореволюционные, а индустрия подделок, она настолько продвинулась вперед, что найти подлинный павловский крест практически невозможно. И вот ради эксперимента один человек на этот форум выложил подлинный павловский крест, который он священник, который у него в семье из поколения в поколение передается, потому что династия духовенства, она
длилась
столетий.
Пронос,
да. Да, и, естественно, ему тут же все специалисты в один голос сказали, что это подделка. Он говорит, ну как же, это подделка у меня последние 150 лет в одной семье. Лилия Михайловна, мы обязательно сейчас поговорим про саму икону
воскресенскую,
да, но чтобы был контекст, я бы хотел все-таки наш разговор, ну вот так начать, с разговора о том, какова она, псковская школа иконописная, чем она отличается от других, когда она возникла, кто ее наиболее яркие представители. Потому что про новгородскую школу говорят много, про московскую, ярославскую, как ее часть Владимира Суздальскую, или наоборот, московскую как наследницу Владимира Суздальской. А вот про псковскую как-то говорят меньше. Псков у нас это больше про архитектуру, хотя, может быть, специалисты со мной не согласятся.
Да, ну, Псков, конечно, это большая тема, но это важно сказать и представить, что это древний город, в летописи он известен 903 года. Долгие годы он был как, ну, младший брат, младший сосед Новгорода, как бы в тени вот большей значимости Новгорода. Но в XIV веке он добился самостоятельности и политической, и хозяйственной. Зависимость осталась только церковная, потому что архиепископ проживал в Новгороде, и это был архиепископ новгородский и псковский. А что касается искусства, то псковичи, как считается, как бы очень где-то осознанно шли к тому, что их искусство, их строительство, их храмы, они не похожи на новгородские, то есть не шли они за Новгородом, за этой крупной такой культурой, за крупным центром, а наоборот от нее как бы отталкивались и уходили. Но, конечно, это осознанными усилиями особо не сделаешь, это уже псковское какое-то менталитет и нутро, но, тем не менее, они очень ценили вот эту обособленность и самостоятельность и своей архитектуры, и своей живописи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня заместитель директора Музея русской иконы по научной работе, кандидат искусствоведения Лилия Евсеева. И мы говорим о Псковской иконописной школе, говорим в рамках нашего такого большого разговора про икону как предмет искусства, и говорим еще потому, что в Музее русской иконы сейчас проходит выставка одного шедевра псковской иконы «Распятие, воскресение, сошествие в ад», вот так она правильно называется, наверное, с точки зрения искусствоведов, а так вообще икона воскресения Христова. Итак, продолжаем про псковскую школу. Как она формировалась?
Видимо, как все древнерусские школы, большинство, ну, исключая, конечно, Киев, Владимир, такие центры столицы земель Залесья или Киевской земли, большинство школ видимо, сформировалась вот со своим каким-то определенным стилем в XIII веке. От этого времени единичные, конечно, памятники остались. От Пскова известно, но вот сохранная и значительная икона – это Илья Пророк в пустыне с кремами жития, который в Третьяковской галерее находится. XIV век – это уже время самостоятельного такого существования, можно сказать, расцвета.
Как и самостоятельного Псковской... Пскова. Как и самостоятельного Пскова.
Как Пскова, как самостоятельного уже центра, стиль уже формируется. В 1310 году создается большой фресковый ансамбль в Снятогорском монастыре, в стенах собора Снятогорского монастыря. И он уже содержит все такие особенности, собственно говоря, этой псковской живописи. С одной стороны, очень сложные и редкие иконографические изводы, то есть композиции такого богословского характера, а с другой стороны, еще стиль своеобразный. Псковичи, и это осталось, любили такие глубокие и немного темные краски. При этом форма изображения, она очень подчеркивалась, была пластичной, как бы вслед прямо за византийское искусство. То есть влияние на Псков, они очень разнообразные. А свет, вот нечто условно данное, но тем не менее все-таки формирующее пластику в иконе, это часто золотые линии или проблески, написанные белилами, то есть тоже очень активно поданные. А главное, это живопись экспрессивного характера. Не гармония, как в Москве, не такая некоторая декоративность и сказочность, как бывает в Новгороде.
И вот... цвет у Новгорода всё-таки
очень... Нет, он звучный, да. Это совсем другое. А вот... такая экспрессия композиции, движение, само движение кисти даже, как всегда у художников, то есть какое-то удивительно динамичное такое начало.
То есть «Сошествие в ад» очень хорошо подчеркивает эту динамичность, поскольку сам сюжет динамичен.
Я к этому вернусь. Это сложный памятник, и там новые влияния начинаются.
Да, это уже позднее.
15 век – это просто расцвет псковской живописи, ну, как и других древнерусских школ, можно сказать, и о Новгороде, и о Москве, и о Ростове, а время такого необычайного подъема, ну, во всех, видимо, сферах жизни, в том числе и в искусстве, известны большие фресковые ансамбли, как под Псковом там церковь Богоматери есть, много икон писалось в это время, и что интересно, псковичи знают в Европе. Ну, я не говорила уже об исторической ситуации Пскова, он – это западный, самый западный рубеж русской земли, и татары туда не дошли в XIII веке, как и до Новгорода, но Запад наступал очень часто, и осады, и, значит, приступы разного рода, все это было. При этом очень активные отношения. В Пскове была целая слобода прямо напротив Крома, вот их, ну, как бы Кремля, крепости, немецкая слобода. То есть активная торговля с Европой, а значит, какие-то влияния и художественные, они тоже приходили в Псков. И псковичи знают в Европе художников псковских, я уже не говорю о купцах, видимо, и их приглашают на работу в Европе. В XV веке, где-то в первой половине, они расписали церковь Андрея, святого Андрея в Люблине, а в 1470 году их приглашают в Краков, в тогдашнюю столицу.
А в Люблине Польша. Троицкий костёл, вот такой весь расписанный в византийском стиле, это не псковичи?
Нет, не знаю, там церковь, и она не очень хорошо, фреска сохранилась, но, тем не менее, это Псков и исторически тоже известно. А вот в 1470 году приглашают в Краков, и в соборе Вавельского замка особая капелла погребальная царя как они называются, короля Казимира польского, эту капеллу, это большое здание, как церковь самостоятельная, расписывают псковские мастера, и как бы это тоже исторически известно, прекрасно сохранились, причем они работают в готической архитектуре с нервюрами, с этими перекрестиями, которые, поверхности, которые остаются от нервюр, незнакомо, это всегда для перед художником определенные трудности ставят, расписывают вот такой известный храм, все прекрасные сохранности, польские исследователи тоже все это признают, конечно, и занимаются. И с этим, в этих работах уже, то есть очень наглядно в этой росписи капеллы Святого Креста, художники псковские употребляют, используют некие западные изобразительные мотивы, готические. И все это, конечно, в каком-то виде приносится и в родной Псков, и остается там. То есть западные такие изобразительные мотивы.
А где мы это сейчас можем увидеть? В Пскове?
В Пскове в... Собственно говоря, в деэсистах, вернее, даже скорее в праздничных композициях иконостасов, а не в Псковском музее. Там, например, храм Суусохи, распятие, вот там Богоматерь падает в обморок, но не так, как в иконе Дионисия, к этому мы еще придем, а вот по-другому вообще, как бы на руки жен, вот согнувшись, она упадает. Это вот такие мотивы, не сцены целые, а отдельные мотивы. Тем не менее, они наблюдаются, и это тоже очень важно. В XVI веке псковичи широко приглашают Москва. Собственно говоря, их приглашают сначала как... Нет, простите, 15 век, я говорила.
15, да, в 16-м-то это уже...
Нет, само нет, да. В 16-м тоже расписывать. Но в 15-м приглашают в основном псковских строителей. Они строят в Кремле Благовещенский собор,
Железополошенскую церковь. Знаменитая история, в том числе и начало строительства Успенского.
Они приглашаются первого. Как эксперты, поскольку завалилось.
Да.
Московские строители не сумели возвести. Они строят Духовскую церковь в Троицеркове монастыре, то есть признанные мастера. А уже в XVI веке приглашают и художников. Огромные иконы, они целые циклы создают, там «Земная жизнь Христа» для Успенского собора, для Благовещенского собора. Ну и знаменитая икона четырехчастная для Благовещенского собора, которая вызвала такие большие споры. Ну, известно, что диакон Висковатый требовал запретить такую живопись, ну, явно такую прозападную. Действительно, там мотивы, если так можно выразиться, и целые композиции очень сильны. Например, распятие изображено как распятый Серафим, это поведение одного из западных святых, или изображены в одном из клеймей «Придите, люди, божеству поклониться», современники мастера, живые люди.
Что тоже не характерно было.
Нет, это
времени
было,
для Москвы.
Да,
для Москвы.
Только донаторов, князей, да, допускалось, да, по византийскому образцу, но не любого и каждого. То есть вот псковичи такие смелые, можно сказать,
новаторы.
Да, начинатели, новаторы, при этом строго православные, их не обвинишь в каких-то еретических поползновениях. Но, тем не менее, ереси многие начинаются все-таки в Пскове, как знаменитая ересь Стрегольников, которая отрицала церковь. Так что вот такая культура неоднозначная, яркая, сама по себе просто динамичная – это Псков.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня заместитель директора по научной работе Музея русской иконы, кандидат искусствоведения Лилия Евсеева. Мы говорим о Псковской художественной школе, говорим о выставке, которая сейчас проходит в Музее русской иконы. Это выставка одного шедевра замечательной псковской иконы «Воскресение Христово». И мы продолжим этот разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Лилия Евсеева, заместитель директора Музея русской иконы по научной работе, кандидат искусствоведения, и мы говорим о Псковской иконописной школе, говорим о, в рамках разговора про выставку, которая проходит в Музее русской иконы. Это выставка одного шедевра, замечательная икона «Воскресение», или, как ее еще называют правильно, наверное, искусствоведы, «Распятие воскресения, сошествие в ад». Но это традиционный сюжет, который люди, знакомые с христианским искусством, знакомые с православной традицией, конечно, хорошо знают. Это сюжет, который мы всегда видим на иконе воскресения, лежащей на аналое в храме в пасхальные дни. Это именно и воскресение, и сошествие в ад. А чем же так отличается икона, которая сейчас показана в музее, в вашем музее?
Да, вот тут мы подошли уже к XVI веку, если идти по истории Пскова, и к некому пониманию иконы, которую мы сейчас выставляем на выставке. Дело в том, что в 1510 году Псков был присоединен к Московскому государству, но опять военной победы.
Да.
И, собственно, началась такая единая жизнь этого государства. Собственно говоря, Псков был последним княжеством, которое Москва присоединила к своим землям. И, собственно, если говорить об искусстве, то постепенно влияние Москвы, сильное очень, безусловно, это большое искусство, оно сказывается везде. Быстро подчинился Ростов, принимают эти влияния и Новгород. Я говорю сейчас про искусство только, и про иконопись. Формируется единый стиль, как бы уже общий русский, общий, ну, национальный нельзя сказать, но единый художественный стиль московского государства. Псков вот этим влиянием Москвы сопротивляется долго. Но это не то, что противостояние как-то политически, конечно, выражено. Мы видим просто по самой живописи, по самой иконам, которые создаются в Пскове. Они верны своей древней традиции, приглушенному глубокому цвету, этим ярким светам, как называют в иконописи, то есть тому условному свету, который формирует пластику фигуры велика, преданные своей прежней экспрессивности, а не московской гармонии. Но постепенно эти влияния принимаются. Обычно вместе с иконографией. Вот в музее Рублёва есть икона 1-3 16 века, изображение митрополита Петра в девичьем чине, то есть в молении перед Христом вместе с другими святыми. Ну, митрополит Петр перенес кафедру из Владимира в Москву, то есть очень значимая фигура именно для московской жизни, политической, культурной, и его не изображали никогда в Пскове. Но вот он, его изображение приходит, псковские иконостасы, и вместе с иконографией, точно повторной, приходят и некие черты московского стиля. И их накапливается постепенно все больше и больше, то есть процесс идет. И икона, которая так заинтересовала музей, которая вот выставлена сейчас в его залах, это икона, видимо, третьей четверти XVI века, грандиозная, просто крупная, это была местная икона храма, нам неизвестного то
храма.
Есть стояла в одной из сторон, справа или слева от царских врат.
То есть можем сказать, что храм, скорее всего, был воскресенский.
Вы знаете, сказать
или
это
предел.
Трудно, нет. Дело в том, что уже начиная с начала XVI века, что можем пронаблюдать, а многое мы не можем пронаблюдать, потому что не сохранилась большая часть древнерусского наследия. А каждый храм имел изображение воскресение, как и изображение Троицы, как выражение догмата христианского и как праздник самого главного дня литургического года, пасхального воскресения. Поэтому храмы, не посвященные воскресению, тоже обычно, ну, не буквально, но все-таки это очень распространено, такие изображения имели.
То есть для нас сейчас это тоже достаточно новая история, поскольку в современных храмах, не только современных, но и там храмов последних двух столетий, иконы воскресения далеко не всегда присутствуют.
Ну, все изменилось. Вот достаточно сказать, если говорить о сюжете воскресения, даже буквально от сошествия в ад, к которому мы вернемся, сохранилось от XVI века, от XVII века очень много аналойных маленьких икон воскресения. Сожествие в ад чаще всего уже.
Ну, потому что, как я и сказал, они в пасхальные дни лежали на аналое.
Больше того,
или воскресные дни,
они
часто
лежали на аналое, но их много, церквей-то столько нет. Оказывается, сохранился интереснейший документ в описании богослужения патриарха Никона, один, ну, Келлер его приближённый писал. Вот очередное наступила служба перед Пасхой, значит, суббота, ну, уже начинался день с вечера, с 18 часов кануна, и вот уже накануне пишет этот автор, патриарх приказывает собрать иконы воскресения по кельям, то есть они не в соборе, вот надо их собрать, и принести из домов, чтобы их было много. Для чего?
Зачем?
Для того, чтобы, когда начнется уже служба, литургия, уже пасхальная, при возгласе «Христос воскресе» каждому, сначала в алтаре, но по возможности и всем присутствующим в Успенском соборе, поднести для целования эту икону. То есть это вот приравнивалось этому возгласу знаменитому, понимаете?
И появилась традиция писать эти иконы для того, чтобы...
Для того, что каждый дом имел, и многие приносили из дома, то есть собирали и в кельях, ну, всегда монастыри в Кремле. То есть был такой обычай, он держался долго. Вот так важно было в этот день припасть, поклониться, вот, именно иконе на этот сюжет. Так что поэтому их писали много, и больших, и маленьких. И икона, если мы вернемся к этой псковской иконе, написанной уже, ну, в развитом XVI веке, может быть, это уже 70-е годы XVI века.
Грозненское время.
Ну, конец уже.
Позднее
Грозно, скажем так. А мы видим влияние этих московских традиций мощная. То есть живопись этой иконы, с одной стороны, сохраняет приметы Пскова, там, написание горок, даже в динамичности композиции, в драматичности, к которой мы еще вернемся. Но она написана светлыми, сверкающими такими красками, как писали в Москве. Христос является, как бы, чтобы освободить прародителей и других праведников, в таком голубом ореоле, так называемой мандорле славе, которая совершенно не характерна для Пскова, светло-голубая, сверкающая. И икона в целом повторяет знаменитую икону Дионисия, написанную Дионисием для собора Ферапонтового монастыря «Сошествие в ад».
Но только Дионисий писал раньше сильно.
502 год. Не только в иконографии, но в цвете, и особенно поражает этот сверкающий светло-голубой, незнакомый псковской живописи.
А для искусствоведов это может служить подтверждением того, что неизвестный иконописец, создавший вот эту псковскую икону, был знаком с работами Дионисия?
Видимо, приходится это признать. Исторических сведений у нас нет, как и чаще нет никаких других сведений. Это объяснить трудно. Но дело даже не в том, что он вот повторяет где-то, приближается, берет какие-то начала художественные у Дионисия, заимствует. А дело в том, что он дает драматические сюжеты, драматичные дает, и распятие, и сошествие в ад. И при этом икона необычайно праздничная. Это икона самого великого праздника года. Понимаете, вот это вот необычайное совмещение, когда ощущается и эта сторона праздничная, и драматизм самого события. Это, конечно, просто большое искусство. И, безусловно, это псковский мастер, вот я сказала, по всем признакам письма, художник другой школы, принадлежащий другой выучке. Детали, особенно написания, он не повторит. Это уже рука поставлена, как говорится.
А известно ли что-то о судьбе этой иконы, об ее истории? Вы говорите, что из какого храма она происходила, конечно, мы не узнаем, но наверняка есть какая-то ее более поздняя история.
Как говорит наш коллекционер, говорит, надо сказать, Путан, то одно называет другое, но суть одна. Он эту икону купил в Москве. Последняя и вроде бы убедительная версия, но это было довольно давно, в начале 2000-х, он мог подзабыть, скажем. Но последняя версия, в которой он как бы вспоминает многое, то, что он купил у вдовы Михаила Ромадина.
А тут надо пояснить, кто это нашим слушателям.
Да. Дальше история обрывается.
А кто такой Михаил Ромадин?
Художник.
То есть понятно, что вот более ранняя история, она
нет,
неизвестна.
Нет, давай ничего не знал.
Но на самом деле тут тоже очень интересно поговорить о том, как вообще эти иконы попадали коллекционерам и какие были судьбы этих икон. Ведь вы работали в музее Андрея Рублёва, ездили в экспедиции еще в 60-е годы. В то время, когда это хрестоматийный пример у меня, ну просто потому что, и более того, это пример не, может быть, не совсем правильный с научной точки зрения, поскольку Солоухин не был ученым, а он был вот таким собирателем, причем, ну, у него не было даже какого-то предмета конкретного интереса. Его когда-то познакомили с иконой, его Глазунов познакомил с иконой, и вот Солоухин ездил, собирал, что потом описал в черных досках. А как это делали ученые, как это делали музейные работники? Когда возник интерес к русской иконе, соответственно, необходимо было эту икону найти.
Ну, устраивались экспедиции. В музей Рублёва ездил в основном недалеко от Москвы, то есть мы не были в Новгородской области, той же Псковской, а в основном это Тверская область и Ярославская в какой-то части.
А в Архангельской области читал?
Нет. Понимаете, министерство так туго давало разрешение, в конце концов запретили в конце 70-х годов экспедиции. Будто бы, может быть, действительно так, областные музеи воспротивились, что все уходит в Москву. Музей Рублёва предлагал много другим вот этим областным, вернее, музеям, хотя бы Ярославскому, такие предложения делались Вологодскому, делать совместные экспедиции, но делить как-то памятники, в конце концов, там можно было найти. Но они отказались, поэтому последнюю экспедицию Валерий Николаевич Сергеев, наш сотрудник, проводил. Ее на какой-то там промежуточной маленькой станции, даже не по Ярославской дороге, арестовали, и, значит, ну, не его заставили, но решение было отнести все на место. А место – это закрытые храмы, в которых склады, хорошо, если зерна, а не горючих материалов.
И иконы это могли забить окно? Например.
Забить окно.
И если он отнести назад, угодно, это можно назад ей забить окно.
Сколько угодно, никто это не наблюдал, не считал. И если вы ездили частным образом, то могли взять все, что угодно. И даже без известного, значит, сувенира русского бутылка, даже без нее вам отдадут.
Ну, это и Солоухин описывает во всей
красе. Да. Так что никакой проблемы здесь не было.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Лилия Евсеева, заместитель директора Музея русской иконы по научной работе, кандидат искусствоведения, и мы говорим о иконописных школах, о иконе, которая сейчас экспонируется, икона из частного собрания, замечательно псковская, а «Воскресение Христово», которое сейчас экспонируется в музее русской иконы. Но вот мы заговорили про экспедиции. Знаете, тут даже интересно, как эти экспедиции продумывались. Вот вы в Москве, в музее, вам надо куда-то ехать, но ведь нельзя же просто, знаете, вот как один из археологов делал в те же годы в поисках новых памятников Владимирской области археологических, он просто, а это все белый лист был, никто ничего не знал, где находится, он просто садился во Владимире в автобус и ехал до конечной остановки какого-то селе, да, понятно, вот куда идет автобус максимально, и дальше он просто шел полями, лесами, понятно, что есть признаки определенные, как искать археологические памятники. А у вас-то как это происходило? Вы же вот не так ехали или так?
Ну, собственно говоря, описание храмов в той или иной области, епархиальное описание, старое описание, ну, где какой храм находится, и иногда какого он времени, или там, когда он первый раз появился. В эти места и ехали, даже в новой церкви были иконы древние, а той более древние, которая когда-то стояла, часто она была деревянная, а может быть и каменная, и 16-го, и 17-го века, то есть план составлялся. Никакой машины, ничего такого не было. Была бумага от музея, что музей, вот ему разрешено, и он собирает, определяет и вывозит в музей древние памятники, древние иконы. Этого было достаточно.
То есть, а полевая работа, вот разрушенные храмы.
Есть разрушенные храмы или скрамы, склады и так далее, и так далее. Все это в разном состоянии, но если говорить о иконах, которые там находились, это такой бросовый материал, никому не нужный, поэтому старались даже избавиться. Даже музеи, из Тверского музея там, краеведческого, привезли много икон, которые лежали в угольном сарае и были предназначены для сожжения. Такое было распоряжение министерства, избавиться от ненужного. Ну вот вовремя приехали и вовремя забрали. Также из Мурома брали даже иногда на временное хранение, а потом кое-что приходилось уже в новое время возвращать. Это было всегда несколько прям трагически, драматически для музея. Но такие случаи в музее Рублёва тоже случались. Но главное было вывести и спасти, и заклеить. Так целый огромный иконостас из собора Спасо-Ефимского монастыря в Суздаль вывезли.
А сейчас там нет как раз иконостаса.
Нет
там,
иконостаса, да. Но Барканов, можно, да, как бы была фамилия, кажется, директор Суздальского музея.
Директор, первый директор Владимира Суздальского,
который
музея.
Сам обратился, потому что там был сначала пересыльный какой-то
там тюрьма
пункт
была,
для
конечно.
Тюрьма, потом
лагерь для военнопленных,
потом, значит, детский приют, и все это, значит, в соборе валили, жарили и так далее. Он сам обратился, и вот размонтировали и привезли. Также из собора Соловецкого монастыря, уже последний верхний ярус, моряки помогли снять, и удалось вывести вот единственный или редкий случай, когда из Архангельской области.
Интересно, конечно, посмотреть собор Спасо-Ефимова монастыря в Суздале с иконостасом, но благодаря тому, что сейчас его нет, ну, там проходит богослужение, там музейная экспозиция.
Ну, там великолепная живопись, зато она
Гурия Никитина можно посмотреть, да, во всей, да, красе, в том числе и ту алтарную часть, да, которую, да, если бы, да, был иконостас,
потому что иконостас
мы бы
увидели, высоченный, да, большой, мы его издали уже. Вот как.
А где он экспонируется сейчас?
Он экспонируется, к сожалению, не так, что в большом помещении музея Рублёва, рядом с трапезной, там палатка так называемая, угу, есть.
Но это тоже работа Гурия Никитина, я так понимаю.
Нет, да? Это раньше.
А, это более раньше.
Это 60-е годы 17 века. Очень интересный иконостас. Так что это все многогранно было. Ну, вот могу рассказать, даже не экспедиции, ездили обычно молодые люди, потому что надо было нести на себе иногда долго и одну икону, и не одну. Поехала я с мужем на Кен-озеро, такое замечательное место в Архангельской области. Ну, бродили, значит, смотрели, озеро необыкновенное, все. И уже должны были уезжать. Это уже река Кена, которая вытекает из Кен-озера, и там очень редко, но ходил автобус. Ну, или на попутке, на лесовозе до Плесецка надо было ехать. И просто так гуляя, там все пришли и люди, которые, ну, валили лес, значит, такой поселок уже образовался, и в роще наткнулись на, ну, просто на амбар. А в амбаре одна большая икона Христа, явно из иконостаса. Достали, посмотрели, она живопись XIX века, доска древняя, явно старая. Стали спрашивать, а вот откуда, что, никто ничего не помнит. И только одна старушка сказала, что здесь стояла церковь, которая в 50-е годы, а по приказу сверху комсомольцы разобрали по кирпичику.
А, она была каменная.
Да, на что там
не очевидно для Архангельской области.
Да, да. Но вот эта церковь XIX века, ее разобрали. А я говорю, икона, вот одна осталась явно оттуда, а может быть, из какой-то более древней. А вот ты сплавай-ка с деревню напротив, за Кеной, а деревня называется Коровий двор. И там поспрашиваю у жителей. Я, значит, сплавала с мальчишками, каким-то меня перевезли. А там на повете нашла 12 икон из того же стиля, явно древних, из этой церкви. Все отдали. Я говорю, музей, хоть у меня не было даже листа, но все поверили, все отдали. А как везти 13 больших икон?
Подводами.
Да, ну где подвода? Пошли на почту. Почта сказала, что примет к отправке, но надо упаковать. А вот во что упаковать? Бумаги нет, ничего нет. Послала меня, значит, к завхозу этого лесного хозяйства. Он говорит, ну что могу дать? Могу дать порубленные мешки. Ну, я говорю, давай. Муж должен был уехать, эту икону, которую первые нашли, зашили в одеяло, повез с собой. А я неделю сидела на почте, зашивала дырки в мешках, потом зашивала иконы, отправляла в музей. Все дошло в великолепном виде. Не сразу была реставрация, все это долго.
А сейчас они выставлены?
А не все, но иконы-то оказались. 16 века, второй четверти, Ростов чистый, даже не архангельский
провинциальный мастер. Каким-то образом они туда попали из...
Нет, не попали, это была все епархия огромная, ну, Ростова,
да,
и мастеров приглашали из центра. Эти, видимо, долго там работали на Каргопольщине, это земли вокруг Каргополя.
Да, да, да.
Но, тем не менее, стиль сохранился. Вот таких случаев все отдали, все. Прекрасно. Потом поехали коллеги и в церкви, ну, на озере рядом, это целый такой комплекс сейчас, который охраняет, значит, заповедник, на почве озера. Нашли иконы уже ранее 18-й, Онежской артель, такой Богданов-Горбатовский. Все валялось уже на полу, тоже увезли в музей. Так что теперь вот заповедник, я туда даже часто там езжу, на, ну, конференции они устраивают. Ну и шутку говорю, что вы только филиал музея Рублёва, потому что все ценности, они в музее Рублёва находятся. Вот могу, если есть время, рассказать случай.
Конечно, это все фантастически интересно, потому что мы часто
говорим
об иконах.
Ну нет, это понятно, это все завлекательные какие-то истории.
А икону, о которой мы сегодня частично в программе говорили, ну, большую часть программы, наверное, о Псковской школе и об иконе, которая сейчас демонстрируется в музее русской иконы, Псковская икона Воскресения Христова. Но, конечно, очень хорошо, до 5 мая, кажется, у вас эта выставка будет идти, прийти в музей русской иконы, если вы в Москве или вдруг будете в Москве, чтобы посмотреть на нее вживую, тем более вход бесплатный. Но, конечно, безумно интересны вот эти истории обретения, поездок, экспедиций, потому что это все показывает то, каким был путь к этим иконам, как они открывались миру.
Ну, все-таки хотелось бы вернуться к иконе. Вот мы пока коснулись ее живописи, вот сохранения псковской традиции, и вот новое московское как бы качество живописи и традиции пришло, и вот родился такой весьма выразительный живописный шедевр. А вот пока мы как бы так, вы немножечко путанно называли, собственно говоря, сюжеты, которые там изображены. Действительно, икона организована очень сложно. Она, во-первых, как бы двухчастная, то есть композиция распятия, очень развернутая, с изображением двух разбойников, которые были распяты рядом с Христом, а с изображением палачей, которые перебивают голени, собираются. Ну, собственно говоря, все по тексту Евангелия, но очень развернуто, что ли. А ниже и большая часть иконы занято изображением нисхождения Христа в ад. И еще две маленькие сцены по бокам: снятие Спасителя с креста и явление ангела женам мироносицам, который возвещает о том, что здесь его нет, и гробница пуста. Пожалуй, большая часть плоскости все-таки занята сценой сошествия в ад, которая необычайно и выразительно, и драматично как раз передана. И вот сам этот сюжет, его развитие, его как бы такое постепенное оформление – это очень интересно, потому что это не евангельский сюжет. Это сюжет так называемого апокрифа, то есть одного из ранних христианских преданий, которое церковью признавалось, и даже текст этого апокрифа читался, ну, при церковной службе в определенные дни. Первые изображения появились где-то в 8-9 веке, но это изображение, собственно, не по этому апокрифу, а по псалмам. И есть короткие фразы, что Спаситель освободит томящихся во тьме, скованные железом и так далее, и так далее. Вот пока очень краткое, такое двухчастное просто изображение сюжета. А вот, собственно говоря, обратились к апокрифу и стали изображать иконописцы эту сцену согласно апокрифу уже в XI веке. Это появилось в России, и сначала в монументальной живописи, как в Киевской Софии, а потом с XIV века и в иконах. Но сам текст почти не знали. Только в прологе с XIII века короткий, ну, пересказ, что ли, этого текста существовал. А вот в Новгороде 1530-е годы при архиепископе Макарии, который потом стал митрополитом московским, был переведен текст апокрифа полностью. И, как считается, как называют эти книжки сейчас, был издан. То есть, что значит, он не был типографски напечатан, но вошел в такие великие чети Минеи, то есть в этот сборник годовой чтений на весь год.
Да,
и был широко известен, то есть он широко копировался. И вот с этого момента, собственно говоря, и появились такие развернутые изображение сюжета. Собственно, там в этом апокрифе и распятие, и сошествие в ад, и такие драматические подробности, которые до этого как бы были неизвестны, собственно говоря, широкому не только зрителю, но и художников, но вошли в икону и насытили ее вот этим необычайным драматизмом и напряжением.
Спасибо большое. Друзья, я напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио была Лилия Евсеева, заместитель директора Музея русской иконы по научной работе, кандидат искусствоведения. Лилия Михайловна, спасибо вам огромное. Надеюсь, что мы еще поговорим про разные иконописные школы. Но на сегодня наша программа закончена. Благодарим вас. Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».